Естественно, я проспал. А мне надо было ехать на Савеловский вокзал, а потом и в сады и огороды к старикам, доставлять им съестные припасы, мясо, рыбу, колбасу, а отцу и газеты. Что-то утром должно было произойти, но не произошло. Но что? Так. Не звонил будильник. Я поднял голову. На столе будильника не было. И куда же я его засунул? Несколько минут я потратил на поиски будильника, но решил отложить изыскание до более благоприятного для моего организма периода жизни. Сосед Чашкин ходил по кухне в трусах, матерился и ахал. «А похмелиться у тебя хоть осталось?» — застонал Чашкин. «Конечно, осталось!» — обрадовал я его. Бросив вовнутрь себя, как лопату угля в топку паровоза, горючее, Чашкин закряхтел, удовольственно поставил стакан и спросил. «Он что, больной?» «Кто больной?» «Да это твой Глеб Аскольдович, охотник на кабанов». «Почему больной?» — удивился я. «Столько всего в карманы напихал. Дядя Сеня тебе показывал. Испугался, что подумают на него. В медицинских кругах это называется клептоманией. В лучшем случае. И будильник прихватил». «А, будильник», — соображал я. «Ну, насчет будильника...» «Насчет будильника. Он попросил его у меня, и ему сегодня рано надо было вставать, завтра вернет. Что-то я не помню, чтобы он просил». «Это еще по дороге», — не слишком уверенно произнес я. Продолжать разговор с Чашкиным я посчитал делом вредным. Напомнил лишь, что и ему следует ехать в пионерский лагерь к дочкам и жене. Галина устроилась на вторую смену медсестрой. Чашкин посоветовал и мне для бодрости и оптимизма похмелиться. Но моя натура к похмельям не была приучена, противилась им. И я, чтобы не сердить Чашкина, ради приличия посидел с ним полчаса, а выпил лишь пиво. Остатки коньяка и водки я передал в пользование Чашкину, и он, умиротворенный, заверил меня в том, что из вчерашнего ничего интересного или странного он уже не помнит. В магазинах я заполнил сумки и дубнинской электричкой прибыл в летнее расположение моих стариков. Выходной день прошел в трудах в саду-огороде, плавал в канале, отоспался и совершенно истребил в себе последствия субботнего застолья. К своим субботним же скоморошествам и пьяным речам Ахметьева я относился уже легко, чуть ли не беззаботно, хотя не исключал возможности неприятностей. Случай же с будильником я трактовал несомненной шуткой Ахметьева, которая в понедельник получит разъяснение. В понедельник я возвращался в редакцию, не заехав домой, прогулочным шагом, время было, брел от Савеловского Нижней Масловкой, и тут меня взяли под белые руки. Сначала я увидел метрах в трех впереди себя человека со спортивной или военной выправкой. Он шел именно моим направлением и именно моей скоростью, не резвее и не тише. Не успел я выстроить какие-либо соображения по поводу удивившего меня пешехода, как по бокам моим возникли два мужика. Резкими, но незаметными прохожей публике движениями они дернули мои руки вниз, прижали к бедрам, и мы пошагали вперед тремя приятелями, не разлей вода. Спокойно. Без лишних жестов и звуков. Услышал я шепот, для меня прогремевший. Я онемел. Мужики вели, прогуливали меня молодые, пониже меня, но крепкие. Если бы они хоть что-то объяснили мне или даже произнесли бы «Вы арестованы», я, наверное, мирно бы подчинился им. Но их силовая наглость вызвала мое раздражение, и я, нарушив правила своей натуры, рассвирепел. Выдернув руки из их клешней, сам захватил их запястья, стиснул их с такой яростью, что чуть не захрустели кости моих конвоиров. Один из них застонал. Тогда передний пешеход обернулся. «Куда их вести?» — спросил я обернувшегося. «Не шутите с нами, Куделин», — — сказал тот, явно старший среди троих. «Сейчас вы сядете в машину, и у нас с вами состоится разговор». Меня подвели к бежевой «Волге», пригласили на заднее сиденье. Застонавший конвоир, его назвали Колей, оказался и водителем. Старший уселся рядом с ним. Меня же опекать доверили третьему, мужику с мрачной бандитской физиономией. Так и остались они для меня: старший, высокий, худой, лет 40, Коля и мрачный. Этот выглядел повзрослее Коли и меня. Сразу стало ясно, что разговор состоится вовсе не в машине. Уже через минуты я пожалел о своем освобождении и шуточке, куда их вести. Кураж мой прошел, а явились страх и ожидание плохого. Понятно было, что шуточку и хрустение костей мне не простят, и уж мрачный, и сколько там еще мрачных со мной поговорят. Меня подмывало узнать, арестован ли я, и если да, то за что. Но я не стал спрашивать об этом, мне объяснят своевременно, а молчание в машине словно бы продлевало мое пребывание в мире свободной личностью. К моему удивлению, «Волга» ехал не в сторону центра, к монументу человеку в распахнутой шинели, чего я ожидал, а свернула на Башиловку и потом в какие-то переулки, в незнакомом же мне переулке, остановилась. Молча мы вышли из машины возле пятиэтажного дома из силикатного кирпича, и движением руки старший сухо и негромко сказал: «И здесь, Куделин, не вздумайте шутить. Это не в ваших интересах». На третьем этаже меня ввели в квартиру, по всей вероятности двухкомнатную и наверняка со всеми удобствами. Во время разговора я находился, по боксерскому выражению, в состоянии грогги и уж точно в состоянии ошеломления. Иные вопросы и обмены мнениями доходили до меня смутно. И, конечно, не был способен внимательно изучить особенности внешней и натур своих собеседников и подробности обстановки квартиры. Замечу только, что поначалу она показалась мне холостяцкой. Потом она напомнила мне о казенности гостиничных номеров. Потом же мне пришла в голову мысль о сценической выгородке квартиры с бутафорией и реквизитом. Запомнились мне какие-то пейзажи на стенах, репродукции и эстампы. А вот цвета и тем более рисунка обоев я не помню. «Садитесь, Куделин», — предложил мне старший. Это произошло в комнате с письменным и обеденным столами, с книжным шкафом и пятнистым ковриком на стене. «Коля», — обратился к водителю старший, — «а ты сочинил бы нам чаю для беседы?» И Коля отправился на кухню. «Ну что ж, Куделин», — сказал старший, — «а теперь порадуйте нас. Покажите, какой вы актер. Изобразите нам уважаемого Михаила Андреевича». «Вы от Сергея Александровича?» — спросил я. «От кого?» — вроде бы удивился старший. «От Сергея Александровича?» — повторил я. Старший взглянул на мрачного, в глазах его был вопрос. «Нет, мы не от Сергея Александровича», — хохотнул друг мрачный. «Мы сами по себе». И он зашептал что-то на ухо старшему. Тот сдержанно улыбнулся. «Ну, давайте, давайте, Куделин», — опять заговорил старший, — «не стесняйтесь. Закатите какую-нибудь речь, Михаил Андреевич». «Я не умею», — пробормотал я. «У меня не получится». «На днях-то, однако, получилось». «У меня получалось-то раза два-три всего. И то, коли был кураж, и после выпивки». «Ну, выпивкой мы вас обеспечить не можем», — сказал старший, — «а кураж уж извольте добудьте. Постарайтесь ради слушателей и себя. Текстом мы вас надбим. Миш, подай артисту книгу».